Сегодня перед нами 29-я недельная глава Торы, которая называется Ахарей Мот, и она приходится на три главы из книги Левит, из книги Ваикра, главу 16, 17 и 18. Книга Левит 16:1-18:30. Сегодня мы будем рассматривать с вами один из важных вопросов, ответ на который есть в нашей недельной главе Торы. Приходилось ли вам встречаться с таким понятием, как смертные грехи или непростительные грехи? Сколько их традиционно? Сколько непростительных грехов? 7. Традиционно. 7 непростительных грехов. В недавнее время католическая церковь расширила этот список и добавила еще порядка 7. Вот. Но такое понятие, как непростительный грех, то есть имеется в виду, что он слишком тяжелый и в силу тяжести в нравственном отношении не может быть прощен, не может быть отпущен. Вот это понятие, оно довольно широко распространено, преимущественно в христианстве. Но даже и те люди, которые не принадлежат к христианству, они знают, что есть вот такие непростительные грехи или смертные грехи. Вот еще один термин – смертные грехи. То есть ведущие к смерти, ибо они не прощаются. И вот если бы я задал вам вопрос, убийство к такому числу принадлежало бы или нет? Вот такой грех, как убийство, является ли смертным грехом? Является ли грехом, который недостоин прощения? Или же, например, воровство или обман? Как бы вы отреагировали, простить или не простить? Еще один вопрос. Верно ли то, что согласно Торе за определенные грехи полагалась смертная казнь? Верно? Да? То есть, в действительности, согласно вот правовой системе, которая отражена на страницах Торы, есть такое понятие, как наказание смертью за определенные грехи, тяжкие грехи. И тем, кто этим вопросом не занимался, не изучал, не исследовал, порой кажется, что в эпоху до начала нашей эры чуть ли не за каждое преступление, чуть ли не за каждый грех сразу же побивали камнями. Или там сжигали, или там что-нибудь еще. То есть была смертная казнь. И потому люди радуются, говорят, слава Богу, аллилуйя, мы живем в новозаветный период, мы под благодатью, и теперь мы можем грешить. То есть теперь нас не побивают камнями и прочее, прочее. Да? И многие полагают, что ради этого-то Иешуа ха-Машиах и явился, Иисус Христос и пришел, для того, чтобы вот эти вот суровые законы, которые вели к смерти, заменить благодатью, и мы теперь можем жить и грешить. Так вот, суть проблемы, которую я поднимаю сегодня, такова. Какие грехи Бог прощает? Прощает ли Бог сознательные грехи? Прощает ли Всевышний преднамеренные грехи, умышленные грехи? Прощает ли Он бунт против Него? Прощает ли Он грехи упорные? Вот это наша тема сегодня. И отрывочек, который мы будем изучать, как раз из нашей недельной главы Торы, даст нам ответ. Но вначале известный случай из жизни царя Давида. Вторая книга царств, или вторая Самуила в иных библиях, 11 глава, первые 6 стихов. Прочитаем. Вторая книга царств, 11 глава, первые 6 стихов. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина эта сделалась беременною, и послала известить Давида, говоря, я беременна. И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию хитиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. Это начало трагического повествования. Это описание начала событий, которые навлекли на Давида и его дом много горя. Давид совершил прелюбодеяние, совершил воровство, обман, убийство. Он убивает Урию хитиянина, дает повеление о том, чтобы его поставить там, где наверняка его ждет смерть. То есть Давид совершил целый ряд очень, очень тяжких грехов. Как вы думаете, были ли эти грехи осознанными? Пригласить ту, в отношении которой сказали: «Это жена Урия хитиянина». Это случайно? А попытаться скрыть обман так, чтобы Урия переспал с женою во время визита, и чтобы все думали, что это его ребенок, это случайно? Или же дать приказ быстро отойти всем остальным и оставить Урию одного, чтобы он точно погиб, это случайно? Ясно, что нет. То есть Давид совершил тяжкие грехи: прелюбодеяние, воровство, обман, убийство и так далее. И потому следующий вопрос: простил ли его Всевышний? Простил ли его Господь за эти грехи? Вот что сказано у нас в 12 главе 2 книги Царств и 2 книги Самуила в 13 стихе. 2 Царств 12:13. «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан», Нафан – это Божий пророк, да? «И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Давид согрешил, сделал тяжкие преступления, осознанные, и тем не менее Господь снял с него эти грехи. И вот ключевой вопрос звучит так: в силу чего Всевышний простил грехи Давида? В силу чего? Для тех, кто полагает, что в эпоху действия Торы чуть ли не каждое преступление каралось смертью, и в действительности есть в Священном Писании законы, которые говорят о смерти за вот эти грехи, эта история выглядит очень непонятно. Потому что если Тора говорит «смерть», а вторая книга Самуила говорит «я снимаю с тебя эти грехи», то это проблема, правда? Это проблема. В силу чего Господь простил грехи Давида? Может быть, потому что он царь? Для тех, кто жил, как говорится, на Руси, это как бы легко понять, да? На царя закон не распространяется, он сам есть закон, но что хочет, то творит. Вот скажем, тем, кто здесь вот вырос в Соединенных Штатах Америки, им это чуть труднее понять, потому что есть такое понятие, как the rule of law, да? То есть, no one is above the law. То есть, есть такое понятие, как верховенство и правление закона. Никто не выше закона. То есть, царь, ничего страшного, нарушил — понеси наказание. Может быть, потому что он пророк. Ведь Давид – это пророк, правда? Может быть, потому что он ближе к Богу, он как бы в особых отношениях, потому ему надо было, так сказать, по-свойски уже отпустить. Да и ладно. То есть не является ли это примером Божьего попустительства? Или просто потому, что Давид договорился судьями подкупил Синедрион? Ну, нет, потому что сказано, Господь простил его, да? Потому давайте попытаемся посмотреть, какие грехи прощаются согласно нашей недельной главе Торы. И я приглашаю вас прочесть из книги Левит, из книги Ваикра, в 16 главе стихи 15, 16 и 21. Левит, 16 глава, стихи 15, 16 и 21. «И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их». Три термина. Нечистоты, преступления и грехи. И дальше 21 стих еще один термин добавляет. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню». Итак, в день очищения в Йом-Кипур сказано, очищались четыре вида греха. Давайте посмотрим на каждый из этих видов грехов по отдельности. Первое в 16 стихе сказано, он очистит святилище от нечистот сынов Израилевых. Что это такое? В подлиннике, в древнееврейском, это слово «тума», тума. И значение этого термина, согласно древним комментариям, таково. Раши пишет, это искупление за тех, кто вошел в святилище в состоянии нечистоты и не осознал этого впоследствии. Запрещено было, об этом мы говорили с вами вот пару недель назад, запрещено было человеку в состоянии ритуальной нечистоты в силу ли истечения из тела, или прикосновения к мертвому, или прикосновения к иной нечистоте, запрещено было входить на территорию двора святилища. Запрещено было восходить на храмовую гору впоследствии в Иерусалиме. Ну а что делать, если человек не знал, что он нечист? Или же он, так сказать, движимый воодушевлением в служении Господу, подался настроению празднующего, ликующего сонма и забыл, что на нем нечистота, что только еще пятый день, а еще два дня нужно ждать, и зашел, то есть не зная даже, не подразумевая. Сказано, что в Йом-Кипур вот подобные грехи, когда человек не осознавал, что он оскверняет святилище, они очищаются. Это согласно комментарию Раши. Теперь комментарий Санчина, классический иудейский комментарий, говорит, нечистота по неведению, привнесенная человеком в храм, снималась только в Йом-Кипур. Итак, какое ключевое слово здесь для наших целей? Неведение. Неведение, да? И в комментарии Раши сказано, что человек не осознал этого, и в комментарии Санчина по неведению, привнесенное человеком в храм. И те из вас, кто знаком с апостольскими писаниями, должны сейчас вспомнить послание к евреям, 9 главу, стихи 6 и 7, где используются те же самые слова. Давайте вспомним. Итак, евреям, 9 глава, стихи 6 и 7. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение», то есть в первое отделение во святое, «а во вторую, во святой святых, однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за...» Кто помнит, что дальше? «И за грехи неведения народа». Итак, какое служение описывается здесь? Как раз-таки Йом-Кипур. Описывается вот то служение, которое однажды в год совершает один только первосвященник, когда он входит с кровью, он ее вносит за грехи неведения народа. Все мы с вами несем на себе в этом отношении ущербность. То есть, вот сейчас вы за собой, возможно, ничего не чувствуете, никакой вины, никаких угрызений совести. То есть вы не обладаете информацией о том, что вы грешны. Почему? Потому что все известные вам грехи во свете Торы, во свете воли Божьей вы исповедали. Если вы их и совершили, вы исповедали, вы в них покаялись, вы попросили за них прощения. То есть, вот если спроси вас, вот как говорят на Руси, как на духу, скажи мне, есть ли на тебе грех? Многие из вас ответят, нет. Нет, что было, я исповедал. Я покаялась, все. Но теперь давайте представим, что Господь дал вам еще 5 лет жизни, и вы продолжаете каждую пятницу приходить в центр изучения Торы, изучать законы Божьи. Если бы вот сейчас вы обладали тем знанием, которым будете обладать, дай Господь, через 5 лет, или что было легче, с вершины своего знания теперь оцените свое поведение 5 лет назад. Какой будет результат? С вершины сегодняшнего уровня знаний, вы понимаете, что то, что вы 5 лет назад даже не считали грехом, оказывается, могло быть мерзостью в Божьих очах, правда? Да. А вы никакого угрызения не чувствовали, у вас в душе был, как говорится, мир, спокойствие, Божья благодать, все было нормально. То есть, это обыкновенное, типичное для любого развивающегося в духовном отношении человека явление, а именно иметь на себе грехи, совершенные по неведению. И только бывает лет через 20 понимаю, что то, что ты тогда сделал, это было грех. Так вот, оказывается, Йом-Кипур, вот этот вот день очищения, он освобождал, я вновь читаю послание к евреям, 9 главу, 7 стих, а во вторую написано, однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Божья благость такова, что если человек не знает о том, что он согрешил, то за него, за этого человека есть жертва. Для него, для такого человека есть служение, очищение святилища, где снимается вина, о которой человек даже и не знал. Даже и не знал. За грехи неведения этого года. Вот в течение года люди грешили и не знали об этом. Это первый вид грехов, который снимается в служении очищения святилища. Второе. Сказано у нас и в 16 стихе, и в 21 о том, что очистит грехи. Если читать по 21-му, то сказано «и исповедает над ним все грехи их». И вот слово «грехи» в оригинале, в древнееврейском – «хатат». «Хатат». Кто помнит, кто знает, что такое «хатат» дословно? Это промах. «Хатат» – это промах. Вот представьте себе ситуацию, когда вы решили для своей возлюбленной выиграть вот этого плюшевого мишку. А нужно это всего 3 раза попасть в десяточку, да, из этой винтовки воздушной. И вы целитесь, вы искренне всем сердцем и со всей любовью, как сказать, посвящаете себя этому делу. Выстрелили не только в десяточку, в единицу не попали. Да? Хотели попасть, но случился хатат. Промах. Вот что такое хатат. Это ситуация, при которой человек не планировал грешить. Напротив, в общем говоря, он устремлялся в цель. Вектор пути его правильный, он к Господу идет. Он его волей руководствуется. Вот что пишут комментарии. Комментарий Санчина говорит, «Хатат означает преступление, совершенное по причине слабости, неумения противостоять дурному желанию». Это именно не запланированный грех. Но человек слаб и в результате грешит. В силу так называемой греховной природы своей. Далее, еще один комментарий. Комментарий Гирша говорит, хатат – это грех, отклонение от правильного пути. Отклонение от правильного пути. Означает неправедное деяние, совершенное по причине забвения закона. То есть бывают ситуации, когда вот та самая заповедь, которая регулирует этот аспект поведения, она вот, ну, как будто испаряется из сознания. Человек забывает. Или же не разумеет, что эта заповедь и к этой ситуации тоже имеет отношение. Да? То есть это вот такие грехи, которые человек совершает, не планируя их совершать, но в силу своей слабости, неумения противостоять дурному началу, по причине забвения закона, как пишут комментаторы, он этот грех совершает. Ну и теперь давайте вернемся к состоянию Давида. Был ли у него хатат, то есть неумение противостоять страсти, неумение контролировать свои очи. Вот как он должен был бы поступить? Увидел красивую женщину, которая купается, как говорится, чтобы все видели, да? Это тоже отдельный разговор. И что должен был бы сказать? Воздеть руки к небу и сказать: «Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, создавший такую красоту». Аминь. Все. Вот правильная реакция. Увидел красоту, благословил Господа за красоту. И все. Вместо этого он поддался слабости, и там, конечно, были предпосылки, сказано, под вечер встав с постели там, и так далее. Много там было чего, что подтолкнуло его к этому греху. Но факт тот, что в его опыте был хатат. Был хатат. Было вот то, что его страсти взяли над ним верх. И в действительности, когда мы читаем его покаянный псалом, какой он в книге Псалтирь, в синодальном переводе? Покаянный псалом Давида, номер 50. 50-й псалом был написан именно по итогам греха с Версавией. Там сказано, читаем первые 4 стиха, псалом 50, первые 4 стиха. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Вот повод написания этого псалма. И вот текст. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Слово «грех» здесь в оригинале «хатат». Хатат. То есть Давид здесь признает, что природа его греховна, и дальше он пишет: «Во грехе родила меня мать меня, моя». Да? «Во грехе родила, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». То есть он показывает, что его природа такова, что он не всегда в состоянии удержать свои страсти. Он в целом на Божьей стороне, он в целом разделяет нравственные идеалы Священного Писания, но в теле моем, как напишет некто чуть попозже, «вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, живущего в членах моих». Послание к Римлянам, 7 глава, в районе там 20-го с чем-то стиха. Так? И он, когда кается, когда он просит милости у Господа, когда он исповедует свои грехи, он называет именно это слово «хатат». Хатат. Слава Всевышнему! В случае Давида это не было исключением, это не было поблажкой, это не было попустительством. Тора говорит, что хатат прощается. Тора говорит, что хатат очищается. Идем дальше. Что еще прощалось в Йом-Кипур? Нечистоты, всякие грехи, связанные в том числе и с неведением народа. Во-вторых, грехи промахи, неумение совладать с грешной природой. Дальше мы возвращаемся к 21 стиху 16 главы книги Левит, книги Ваикра, Левит 16:21, и там сказано: «Все беззакония». Все беззакония. В оригинале у нас с древнееврейской «авон». Древнееврейской «авон». И вот что оно значит. Обращаюсь к комментарию Санчина. Буквально написано «искривление пути». Если вы помните, хатат – это отклонение от пути, то здесь искривление пути. Имеется в виду, дальше пишет Санчина, умышленное отклонение от законов Всевышнего. Вот это грех уже умышленный. Гирш пишет так. Это отклонение от истинного прямого пути, отклонение, которое совершено умышленно, единственно лишь в результате капитуляции. То есть человек осознает, если в первом случае бывает, что осознание приходит только уже после совершения, то здесь человек, совершая, знает, что это грех. Он четко дает себе отчет в том, что это нарушение закона Божия. Это умышленное отклонение от законов Всевышнего. Оказывается, и такие грехи очищаются. Оказывается, и такие грехи прощаются, даже когда человек грешит умышленно. И читая 50-й Псалом, мы находим здесь слово «авон» несколько раз. Во-первых, уже в прочитанных нами стихах с 1 по 4 оно встречалось дважды. Ну вот давайте посмотрим еще на 11 стих. Книга Псалтирь, 50 глава, 11 стих. «Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». Беззакония в оригинале «авонот» – множественное число. То есть он осознает, что там речь не только шла о том, что он не успел совладать с собою, что в его грехе присутствовал элемент чего? Намеренности. Элемент умышленности нарушения. Он знал, на что он идет. Он отдавал себе отчет в этом. И он просит прощения и за этот грех также, и за это измерение его греха. Авон. Но по Божьей милости не только грехи неведения, не только грехи промахи, не только грехи умышленного отклонения от Божьего пути, но также еще и четвертый вид грехов прощается. Читаем вновь в 16 главе книги Левит, в 21 стихе сказано: «Очистит и исповедает все преступления». Преступление. Что такое преступление? В оригинале, в древнееврейском, это слово «пеша». «Пеша». И «пеша» означает бунт, восстание, бунт. Вот что пишут комментарии. Это слово обозначает более серьезный грех, чем авон. Если авон – преднамеренные действия, совершенные потому, что человек считает свои принципы более правильными, чем законы Торы, то пеша означает открытый бунт. Или гирш – это акт восстания, действие, совершенное из пренебрежения к божественному закону, не хотя, но именно потому, что такой поступок запрещен, то есть именно на зло. Пеша – это восстание, это бунт. Ну, один из примеров. Книга Исаии, 1 глава, 2 стих говорит, Исаия 1, 2, «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Вот здесь вот это слово «паша» в виде, в форме глагола. Как ни удивительно это звучит, но сказано, что очищается и «паша» также. Возмущение, восстание, бунт, открытое пренебрежение законами Божьими. И в 50-м псалме в опыте Давида встречается и это слово также. 5 стих говорит, Псалом 50, стих 5. «Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Слово «беззаконие» здесь в оригинале – это «пеша». Это «пеша». И это слово еще один раз используется в 50-м псалме помимо 5 стиха. Итак, грехи неведения, грехи промахи, грехи умышленные и даже грехи бунта, восстания, противления Богу очищались и прощались. Потому в случае Давида не произошло ничего экстраординарного. его случай не является аномалией, не является нарушением Торы, не является какой-то поблажкой или каким-то свояченичеством со стороны Бога по отношению к его любимцу, к человеку по сердцу его. Нет. Тора предусматривает, закон Божий предусматривает прощение самых тяжких грехов, всех этих четырех видов грехов. На каком условии? Здесь нам необходимо прочитать предостережение. Потому что, смотрите, что происходит. Как только человеку сообщают, что любой грех прощается, что оказывается, вот тот список из семи смертных грехов – это все, так сказать, просто традиция, то многие начинают радоваться, как говорит Священное Писание, радостью неизреченной и преславной. То есть, аллилуйя! Что бы ни делал, все прощается. Что бы ни делал, все покрывается. Достаточно, как говорится, дожить до Йом-Кипура. И все. Все очень легко. Вот два предостережения. Первое. Книга Левит, 23 глава, стихи с 26 по 29. Книга Левит, 23 глава, стихи с 26 по 29. «И сказал Господь Моисею, говоря, так же в девятый день седьмого месяца сего, день очищения». Йом-Кипур. «Да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». Условием прощения греха, да, любого греха, было смирение перед Господом, покаяние, исповедь. Это глубокое сознание греха и просьба и апелляция к Божьему милосердию. То есть, все это прощается не автоматически, а в результате серьезной внутренней духовной работы человека. Всякий, кто не смирит себя, истребится из народа своего. Потому день Йом-Кипура был днем того, что американцы называют reality check. То есть, это время проверки реальности. Каков человек в очах Божьих? То есть, исповедовал ли он, смирился ли он, и все, что знает, принес ли Господу, освободился ли, очистился ли. Всякая душа, которая не смирит себя, истребится из народа своего. И второй момент. Цитата из Вавилонского Талмуда, трактат Йома, 85-Б. «Раскаяние того, кто заявляет согрешу и покаюсь, не будет принято. Тому же, кто говорит «согрешу», и Йом-Кипур искупит мой грех, и Йом-Кипур не принесет искупления». То есть, какого рода предостережение здесь? Во-первых, мы отметили, что это прощается не автоматически, а в результате смирения, осознания, исповеди и так далее. А во-вторых, согласно вот этому выражению, которое можно подтвердить целым рядом отрывочков Священного Писания, если человек, прося прощения, делает это формально, просто лишь чтобы соблюсти протокол, если он говорит согрешу и покаюсь», то есть, прося прощения, он планирует уже, так сказать, грешить, он уже знает наперед, что он не стремится оставить этот грех, ему жить хочется, да? Ну, понятно, такое общечеловеческое стремление. Если у него нет стремления в действительности искоренить этот грех, то Господь ведь сердцеведец, его точно не обманешь. Он точно знал, каковы были внутренние мысли, намерения Давида. Если вы проследите жизнь Давида, царя, после греха с Версавией, после вот этого покаяния и прощения, его жизнь радикально изменилась в отношении многих вопросов, в том числе, что касается его взаимоотношений с женщинами. То есть, предостережение заключается в том, что Грехи не прощаются автоматически. Должна быть серьезная внутренняя работа. И те грехи не прощаются, которые принесены Господу притворно. Кто говорит, согрешу, ничего страшного, тому Йом-Кипур не принесет избавления. Итак, сегодня у нас тема касается того, какие грехи Господь прощает. Мы выяснили, что Господь в состоянии простить грехи неведения, нарушение в силу слабости, умышленные грехи, даже бунт. Такова Божья милость. Потому каким бы ни был ваш грех, как бы вы ни ощущали тяжесть своего греха или своих грехов, несите эти грехи ко Всевышнему в покаянной молитве и обретайте прощение в нем. Но помните, что Бог сердцеведец. Формальная просьба о прощении не даст освобождения от греха. И это означает, что даже самый в наших очах незначительный грех может стать для нас причиной смерти. Если мы не стремимся освободиться от него, вот именно вот по-настоящему, основательно, смирив свою душу и желая его оставить. Итак, видишь и благость, и строгость Божью. Аминь.